Привет всем! Добро пожаловать на новый выпуск русского подкаста «Линк». «Линк» — это современная, удобная платформа для изучения иностранных языков. Вы выбираете только те материалы, которые вам нравятся, импортируете их в «Линк» и изучаете язык с удовольствием. Если вам нравятся эти выпуски, то ставьте лайк и подписывайтесь на русский подкаст «Линк» на вашей любимой платформе. Подкаст есть на Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castos и на всех других платформах. Давайте начинать. Мы сейчас сидим на кухне. И в советское время люди часто на кухнях обсуждали какие-то вещи, которые они не могли обсудить где-то на улице. У группы Nautilus Pompilius даже была такая песня, там пелось «Одни слова для кухонь, другие для улиц». То есть что-то люди обсуждают на кухнях, а что-то в публичных местах. Но мы сегодня не будем обсуждать ничего такого запрещенного. Мы просто с Лёшей продолжим эту традицию разговоров на кухне, а говорить мы с Лёшей будем о музыке. Лёха, привет.
Привет, Максим.
Как твои дела?
Прекрасно.
Отлично. Я, сколько тебя помню, ты всегда у меня ассоциировался с музыкой. Можешь рассказать, какую музыку ты любишь, какую музыку ты сейчас слушаешь?
Слушаю очень разнообразную музыку. Угу. Вот, стараюсь все время что-то открывать для себя новое, но упор, конечно, больше на рок и джаз-музыку.
Угу. А ты помнишь, может быть, тот момент, когда ты начал слушать музыку? Даже по-другому спрошу, почему именно музыка? Есть много форм искусства разного. Почему тебя зацепила именно музыка?
Потому что она оказывает на меня какой-то эффект. То есть я это почувствовал, наверное, лет в 12 там, приблизительно. То есть, когда я там, не знаю, читаю какую-то книгу, даже очень интересную и всемирно известную, то после прочтения или во время прочтения у меня не возникает каких-то таких ярких эмоций или там чувств. При просмотре каких-то картин различных художников у меня тоже не возникает таких такого как бы фидбэка, отдачи какой-то. А когда я слушаю музыку, я прям чувствую каждой клеточкой тела условно. У меня очень большая эмоциональная реакция, эмоциональный отклик. Вот. И поэтому всегда было очень мне интересно и очень хотелось слушать музыку, играть музыку, там, сочинять музыку.
Вот, я знаю, что ты играешь тоже музыку, мы об этом поговорим. А скажи, на каких инструментах ты играешь?
Ну, нельзя сказать, что я сейчас играю что-то. Играю я, в общем, на одном инструменте, на гитаре. Да, я могу что-то сыграть на басу, но это абсолютно такой как бы, дилетантский уровень. Но чтобы что-то можно было записать, например, для какого-то демо домашнего. Вот, чтобы потом отдать нормальному басисту, чтобы можно было что-то показать.
Кто твой любимый гитарист?
Сложно сказать, на самом деле, очень...
Ну, давай кого-нибудь вот из иностранных сначала.
А, так, в общем-то, только иностранных и, как бы, и есть, ну, для меня, по крайней мере. То есть того, что мне сейчас первое в голову пришло, это Гатри Гован. Гатри Гован.
Гатри Гован.
Да, ты, возможно, не слышал о таком, но вообще это как бы сильно известный инструменталист. Он в том числе, кстати, приезжал с концертом, а может быть, и несколько раз в Россию, на одном из них я даже был. То есть это гитарист-виртуоз, но более молодого поколения, скажем так, помладше, чем Стив Вай, условно.
А Стив Вай, там Ингви Мальмстин, такие чуваки, тебя не вдохновляли, не впечатляли?
Ну, Стив Вай мне, безусловно, очень нравится, и, ну, то есть его вообще стиль, как он это все делает, его идеи, и как он это вживую делает, все вот эти вот такие вот эти все штуки там, с рычагом, это, ну, конечно, здорово, то есть это очень интересно. Мальмстин, ну, просто мне неоклассика это не очень нравится, которая так или иначе вся приводит, там, типа, тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дан-тан-тан. И вот она куда-то к этому все время стремится в каждой абсолютной композиции. Ну, я, конечно, утрирую, но вот просто не совсем мое.
Хорошо. Ты говоришь, что ты играешь, ну, играл, играешь, да, на гитаре. Ты помнишь, когда ты начал играть и почему ты взял в руки именно гитару?
Лет в 13-14 я начал играть. По моей просьбе родители отдали меня в ну, школу, скажем так.
То есть ты вот. Учился в музыкальной школе?
Это не музыкальная школа, это как ну, частные классы. То есть был учитель, который, собственно, преподавал на гитаре. И, ну, то есть я ходил на разные классы. В каких-то классах это были занятия, там действительно сидело там, 15 человек, каждому уделялось мало времени. Какие-то были один на один, которые, какие-то там нас было двое-трое, и учителя были разные в разное время. Но вот начал ходить где-то лет в 13 на классическую сначала гитару, играть Баха, например.
Ты играл Баха?
Было дело... Давно.
Так.
Вот, потом перешел на эстрадную гитару.
Ага.
Вот. Ну и дальше уже, то есть дальше потом на... Это было на акустической вся гитаре, а дальше уже электрогитара и другие учителя.
На электрогитаре я знаю, что ты играл в группе. Играл. Не знаю, сейчас уже, наверное, пока не играешь, да?
Сейчас давно не играю.
Вот. Можешь рассказать немного про свой опыт? Что это была за группа и какую музыку вы играли?
Ну, группа была не одна. То есть там какое-то время я играл еще в готик-группе. Непродолжительное время, но так или иначе. Там, наверное, не знаю, там полгода условно. Еще были какие-то... попытки что-то в группе играть, но основная была команда, в которой несколько лет я активно играл, и не только играл, то есть там и сочинял, записывали мы, записали в итоге два диска худо-бедно.
Два альбома?
Два альбома, да.
Офигенно.
То есть они, безусловно, мало кому нужны, но так или иначе это прекрасный опыт. Ну и ездили с концертами, то есть не в мировые турне, конечно, но так или иначе по различным городам России. Несколько раз в Финляндию. Вот.
Какой стиль? Что вы играли?
Я бы сказал, что это old school death metal. То есть что-то такое похожее на все и сразу, если мы возьмем различные команды такого стиля, какого-нибудь там типа с 91 по 95 год. То есть что-то от ранних Cannibal Corpse, что-то от Carcass, что-то от других команд подобной стилистики, ну, с какими-то попытками сделать это как-то своеобразно. Вот.
То есть тяжеляк?
Тяжеляк, такой серьезный тяжеляк, с гитарами, настроенными в си. То есть это, ну, значительно более низкий строй, нежели стандартный в ми. Вокал гроул, соответственно.
Можешь изобразить что-нибудь?
Нет, я не профессионал, у меня так не получится. Мне кажется, вообще очень тяжело так. Ну, это какой-то как-то пик скуил, по-моему, называется. А гроул — это, ну, вот, не знаю, самый яркий, наверное, известный пример — это вокал в Cannibal Corpse. Мне кажется, это очень тяжело делать качественно. У меня абсолютно это не получается. Я тут начну кашлять, наверное, сразу.
Как ты думаешь, такая музыка... Ну, это было лет 10 условно назад, да?
10-15.
10-15 назад. Как ты думаешь, тогда эта музыка была популярна в России в целом?
Нет. Я думаю, что если был какой-то короткий период, когда в России это было худо-бедно популярно, это было в каком-нибудь там 92-м году. И то под большим вопросом настолько тяжелая музыка. То есть музыка в стиле трэш-метал, она была в какой-то момент достаточно популярны в России. Я знаю, что вот какой-то альбом группы «Мастер» был продан официально только тиражом 2 миллиона экземпляров, а неофициально с учетом пиратства в России в 90-е годы, там, я думаю, было все 6 миллионов экземпляров, что очень много для такого стиля музыки. Потому что тогда это было в новинку, как бы железный занавес только открылся, и все это вот только начиналось. И такую музыку, в общем, в принципе, может слушать более большое количество людей. А такую реально тяжелую музыку, как условно Cannibal Corpse, Carcass и подобное, из-за границы это не такое прям большое количество людей это слушает. Но там все-таки есть какие-то развитые субкультуры, что ли. То есть вообще развит этот музыкальный рынок, есть какие-то радио, не радио, где-то клипы показывают и так далее. Вот. А в России такого нет, и, в общем, есть какие-то как бы энтузиасты, фанаты такой музыки, они, безусловно, присутствуют. И на какие-то сборные концерты может там прийти, не знаю, и 500 человек. И, в общем-то, и там сейчас, я знаю, проводятся какие-то летом фестивали, там, я думаю, что там и 1000 человек. Но это такие разовые события, и там много разных групп.
Ну, то есть тяжело играть тяжелую музыку.
В России точно.
В России. Хорошо, понял тебя. Расскажи тогда, вы с группой выступали в разных городах России. Я помню, ты рассказывал об этом. И вы с группой также выступали в нескольких городах Финляндии, правильно?
Да.
Можешь ли ты рассказать, в чем разница между игрой в России и игрой вот на Западе?
Ну, первое, что мне в голову приходит, что на Западе, как сказано-то, да, в Финляндии нам платили за выступление, несмотря на то, что народу на этих выступлениях-то, в общем, как бы было совсем немного. Но так или иначе, так принято делать, что, ну, видимо, что мы там потратили деньги на билеты, что мы, в принципе, для Финляндии получается как иностранная группа, и какие-то там деньги нам платили. Причем все официально, там с договором ставили подпись. Небольшие совсем деньги. Я даже точно не помню, ну, там 100 евро, наверное. Вот.
100 евро на человека или на группу?
На группу. Может быть, там типа 150-200, вот. Но, по-моему, все-таки 100. Так или иначе, это хотя бы какие-то деньги, которые окупают бензин частично, да, там еду. Это приятно. Вот.
А в России вы не выступали за деньги?
Мы нет. И, ну, скажем так, в таком жанре музыки мало команд, которые что-то получают за это. Это все-таки, ну, как бы некоммерческая музыка, и здесь такого рынка, ну, как я это понимаю, я, может быть, не прав, но ну, как бы его вроде как нет.
То есть, в принципе, если ты играешь, ну, как бы тяжелую музыку в России, ну, очень тяжелую музыку в России, то, ну, скажем так, зарабатывать на этом музыкантам вряд ли удастся.
Крайне вряд ли. Да, на самом деле, за рубежом-то тоже не так много таких команд, которые что-то там зарабатывают. Вот есть, безусловно, известные команды, и то они известны стали уже там 30 лет назад, на самом-то деле. Какие-то современные, худо-бедно современные команды, которые что-то там как-то зарабатывают и могут на это жить, да, наверное, это там единичные какие-то случаи. Вообще, ты даже, ну, там, читаешь, смотришь, что даже команды, у которых какая-то мировая есть известность, которые даже, допустим, играют там по 30 лет и больше, многие из них музыканты все равно все работают на каких-то работах и просто периодически записывают альбомы и ездят в туры просто потому, что ну, невозможно на эти деньги жить, содержать семью и как бы что-то еще делать. То есть это уже как бы выбор тех людей, которые играют эту музыку. Вот.
Просто они ее играют, потому что они хотят играть, они не могут ее не играть.
Да, у них, безусловно, есть фанатская там база, люди покупают их альбомы, ходят на их концерты, но количество этих людей таково, что невозможно заниматься только этим и на это жить. Для большинства абсолютного. Ну, это нормально, потому что это экстремальные жанры, на мой взгляд.
Был ли какой-то забавный случай из твоих гастролей, из твоей гастрольной жизни, что тебе запомнилось? Не знаю, в Финляндии или в России, но что-то такое, что тебя впечатлило, не знаю, испугало, или вот какая-то эмоция была сильная?
Запомнилось, например, мы выступали в городе Череповец, вот, и там было, на удивление, достаточно много зрителей, и которые... Многие из которых не просто стояли со скучающим видом, потягивая пивко, а действительно там колбасились и отрывались по полной, трясли волосами, причем не только парни. Запомнилась девушка, которая была недалеко от сцены, и она прям жутко... В общем, пёрло ее от этого действия, и в перерывах между песнями она гроулом на латыни что-то нам там говорила с таким видом.
На латыни?
Ну да, то есть там что-то там типа «Инкубус сатанус малюс малификарум», там что-то такое. Вот, это очень эпично выглядело. Вот, периодически казалось, что она в... что она головой ударится в этот монитор со звуком, потому что там головой трясла там до самого пола. Вот, потом люди там брали автографы, то есть было такое ощущение, что ты прям действительно приехал там выступать, и кому-то это интересно. Mm-hmm. Это было, безусловно, очень приятно, это были очень кайфовые впечатления.
То есть даже лучше, чем в Питере концерт прошел.
Да, ну про это, кстати, многие говорят, то есть ну, в Питере и в Москве очень большое количество концертов, в том числе, возможно, всевозможных западных известных групп, или если даже они менее известны, все равно у них там очень качественно все это происходит, ну и отношение к иностранным группам другое. Соответственно, как бы очень много выступлений мелких малоизвестных групп, и они, в общем-то, как бы особо никому не нужны, и воспринимается это очень обыденно. Ну, это достаточно логично. А в... В городах поменьше, концертов меньше, тем более западных артистов, и, соответственно, к выступлениям артистов, скажем так, местного разлива больше интерес.
Понятно.
Что логично.
Что логично.
Да.
Окей, согласен. Давай тогда еще поговорим, чуть-чуть сделаем шаг назад в истории. Вот... Многие считают, что во время Советского Союза в 90-е музыкой, ну, назовем ее так, музыкой протеста какого-то был рок. Да, что рок — это было что-то там против системы. Ты с этим согласен?
Да, я согласен абсолютно. То есть, как мне кажется, что в то время, там, конец 80-х, 90-е годы, именно эта музыка и была такой основной музыкой для молодежи и ну, типа музыка перемен, скажем так. То есть это все так или иначе шло в первую очередь с Запада, основа этого. То есть российские группы как-то это все по-своему интерпретировали, и то есть нельзя сказать, что они там все копировали, да, но так или иначе учились они на том, что слышали с западных пластинок, и ну, в общем, да, то есть как итог соглашусь, что именно это было музыкой протеста.
Угу.
А сейчас, в общем-то, этого вот протеста и нет.
Да, вот вопрос следующий мой, как раз ты его предвидел. А многие также считают, что сейчас этой музыкой скорее является русский рэп. Что ты по поводу этого думаешь?
Я не соглашусь с этой мыслью.
Uh-huh.
То есть, безусловно, русский рэп, и не только русский, он очень популярен, и, наверное, это самая популярная сейчас музыка в стране, и, наверное, это самая популярная музыка, ну, или одна из самых, в принципе, в мире. Вот. Но сказать, что это там, музыка какого-то протеста, ну, я с этим абсолютно не согласен. Сейчас нет никакого протеста, по крайней мере, уж в России. И, ну, безусловно, есть исполнители, которые что-то такое остросоциальное читают в своих текстах, но как бы, ну, они всегда есть и будут, там какая-то часть. А так это просто, ну, на мой взгляд, просто это боль, это музыка простая и понятная для массового слушателя. То есть там понятный ритм, бит, то есть там нет каких-то сложных аранжировок, условно. каких-то сложных для понимания музыкальных фрагментов. То есть обычный человек, когда слышит это, ему очень понятна музыкальная как бы структура, она сразу запоминается, она бесконечное количество раз повторяется, и слова там можно разобрать, там никто не орет непонятным голосом. Эту музыку как бы можно слушать, не знаю, в машине, на работе, где-то еще. Там нет каких-то жужжащих, звенящих, низко настроенных условно гитар, еще каких-то непонятных вещей. Поэтому эта музыка более массова. При этом по сравнению с поп-музыкой она как-то более, что ли, как правильное слово даже подобрать по-русски-то, я так сходу не могу, но она более подходит для молодежи, потому что там выражаются какие-то различные мысли, в том числе нецензурной лексикой местами, а в поп-музыке все-таки там любовь, морковь, луна, вода, вот это все совсем как бы, ну, такие как бы сопли.
Вот, вопрос как раз в том, может быть, я чуть перефразирую. Не кажется ли тебе, что все-таки именно русский рэп сейчас как бы несет в себе какую-то социальную значимость? То есть именно в русском рэпе сейчас можно услышать какие-то социально направленные тексты о каких-то проблемах, там, о тех же там протестах, о тех же каких-то событиях, кто ж с чем-то не согласен. А вот в русском роке сейчас уже, ну, как пели вот там, да, про, не знаю, там, смерть сатану, не знаю, там, что еще, да, там, рок-метал, так, в принципе, и поют, то есть социальные тематики меньше в роке в современное время.
Я уверен, что есть куча неизвестных различных групп, которые по маленьким клубам, рок-групп, в смысле, причем в разных жанрах рок-музыки, полегче, потяжелее, которые поют про все на свете, в том числе и про социальные проблемы, и вскрывают их еще похлеще, чем рэп-артисты.
Понял.
Другой вопрос в том, что это в общем и целом как бы уже устарело, то есть они делают плюс-минус то же самое, что делали люди там, 30 лет назад. А каждое новое поколение, то есть в основном такую музыку все-таки слушают люди, ну не знаю, условно там от 15 до, там, ну наверное, максимум 40 лет. Все-таки и то это я с запасом взял. То есть все-таки это для более молодежная такая музыка. Там больше до 30, наверное, 35, вот так в первую очередь, кто-то остро воспринимает. И каждое новое поколение, оно ищет свою музыку, чтобы как бы отличаться от предыдущих. То есть есть такой вот этот как необходимость, как для самоопределения этой вот новой, нового поколения. То есть им нужно что-то свое, чтобы как будто они чувствовали что-то их, а не то, что слушали их отцы, которым сейчас там уже там сколько-то лет. Вот. И поэтому в массе людям, мне кажется, неинтересно слушать то же самое, что было 30 лет назад, пусть там, окей, тексты поют про современные социальные проблемы. Им гораздо интереснее слушать вот какую-то более новую музыку, который на текущий момент является, ну, рэп-музыка, назовем это так. Хотя там смешанное, там уже все же это, там уже и рэп вместе с какой-то компьютерной музыкой, местами тоже гитары. Сложно это назвать даже полноценно просто словом рэп, потому что это какая-то, ну, такая сборная солянка, то есть что-то, ну, люди экспериментируют, делают, пытаются делать какую-то новую музыку. Ну, и это хорошо. Опять же, она более понятна.
Понял тебя. Окей, вопрос такой. Как ты думаешь, сложно ли независимой какой-то группе музыкальной в России сделать карьеру? Ну, именно вот, скажем так, в профессиональном смысле, чтобы вот, ну, там, добиться чего-то, зарабатывать, не знаю, аудитория там и так далее. Если группа хочет достичь славы, да, независимая группа, опять же, да, относительно. Ну, то есть это не идет от продюсера. Продюсер взял девочку, да, записали две песни о любви, и все, хит готов. А именно вот группа. Как ты думаешь, сложно сейчас это в России сделать? Или
я, конечно, не профессионал, чтобы отвечать на такие вопросы.
Как ты думаешь?
Вот. Мне кажется, что сейчас, с учетом интернета, наоборот, возможностей больше, потому что раньше в обязательном порядке нужно было, чтобы каким-то образом кто-то, да, заметил этого исполнителя, и чтобы кто-то вложил деньги в адекватную по качеству запись и как-то ее распространил. То есть путь был сложнее. Сейчас, по большому счету, любой человек или любая группа может за абсолютно небольшие деньги сделать себе и какой-то клип, и чуть ли не самостоятельно, условно. Был бы он скорее интересен, потому что вопрос идеи уже, чтобы это было интересно смотреть. Чтобы это была музыка какая-то новая, которую интересно слушать, а не та, которая повторяет все, что уже было там 20, 30, 40 лет назад. То есть, если люди делают что-то выдающееся, скажем так, интересное для публики, им очень легко это показать в интернете. И, соответственно, они могут набрать уже энную базу подписчиков или фанатов, фолловеров. И когда, например, они будут организовывать концерт, даже ну, чуть ли не самостоятельно, но или какими-то простыми способами, на этот концерт уже может прийти большое количество людей. И да, потом их могут взять, наверное, под крыло какие-то лейблы, вложить туда больше денег, сделать это более качественно и сделать им лучшую рекламу. Но вот этот как бы путь до какой-то вот этой своей фанатской базы, да, то есть людей, которые заинтересованы в этом артисте, наверное, сейчас пройти проще, на мой взгляд.
Понял тебя. Спасибо большое. Буквально под конец последний вопрос. Что бы ты мог порекомендовать нашим слушателям? Ну, желательно, конечно, российского производства, так как подкаст о русском языке. Что бы ты посоветовал послушать? Может быть, из нового, может быть, из старого?
Послушать российских исполнителей?
Да.
Ну, так как это, как бы, нужно сказать так, за несколько секунд, то, вероятно, я там кого-то не вспомню, конечно, кого надо было бы. Из того, что мне первое приходит в голову, хочется порекомендовать послушать группу «Король и Шут». Я не могу сказать, что там я какой-то супер ярый фанат, просто мне кажется, что среди российских исполнителей это крайне выдающийся коллектив. У них интересная очень музыка, интересные тексты и вообще интересный образ. Это раз. Еще я бы порекомендовал послушать исполнителя Noize MC. Это уже как раз-таки рэп около рэп, скажем так. Опять же, то есть я не являюсь фанатом данного исполнителя, но в качестве вот рекомендации того, что качественно сделано, то, что интересно будет послушать, особенно любителям такого жанра, вот это хотелось бы действительно отметить.
Что ж, тогда спасибо тебе, Лёха. Спасибо за интересный разговор. Удачи в твоих творческих продолжениях.
Дай Бог, чтобы они были, да.
Увидимся с тобой еще где-то на просторах интернета.
Вселенной.
Да. Счастливо.
Да. Пока.